Открывается саммит Россия-Евросоюз. С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня пятница, 14 ноября. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Сегодня во Франции в Ницце пройдет саммит Россия-ЕС. Один из главных вопросов – меры по преодолению мирового экономического кризиса. Сегодня Государственная Дума должна приступить к рассмотрению законопроектов о продлении срока полномочий президента России до 6 лет и депутатов российского парламента до 5 лет. В Томске «Росатом» открыл первый в России информационный центр по атомной энергетике. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Сегодня во Франции в Ницце пройдет саммит России-ЕС. Эта встреча российского президента Дмитрия Медведева и европейских лидеров обещает быть краткой, переговоры продлятся около 4 часов. Но за это время должны быть подняты как минимум 3 темы. Меры по преодолению мирового финансового кризиса, вопросы европейской безопасности и выполнение соглашения Медведева-Саркози по урегулированию августовского вооруженного конфликта на территории Грузии. В какой информационной обстановке живет лазурное побережье Франции за несколько часов до открытия в Ницце саммита Россия-ЕС, нам рассказал наш коллега, журналист Аркадий Дубнов. Сегодня в Ницце должен начаться саммит Россия-ЕС, но информационный фон к этому событию создается уже накануне. Вчера, я знаю, вы побывали на круглом столе, в котором принимал участие Дмитрий Медведев. Круглый стол – это была встреча с предпринимателями французскими и российскими. На что вы обратили особое внимание?
Это уже был 10-й круглый стол, совместно проведенный российскими и европейскими предпринимателями. Он был организован еще в 1997 году. И одним из первых его сопредседателей и организатором был Анатолий Чубайс. Впервые, как сказал Чубайс, вчера в нем принял участие президент России. Этот круглый стол проходил, видимо, в дни нарастания или углубления всемирного финансового кризиса, который грозит прийти в рецессию, в депрессию. Когда вчера Медведев появился в зале отеля «Карлтон» в Каннах на знаменитой набережной Круазет, зал встретил вставанием. Медведев чувствовал себя весьма уверенно. И весь вид его не подавал никаким образом впечатления, что мир находится накануне великих потрясений. Тем не менее, Медведев сказал, что всякие сравнения хромают, и то, что происходит сегодня, никак даже не может сравниться с Великой депрессией 29-33 года прошлого века. Это все не то, говорил Медведев. По его подсчетам, $1.5 триллиона – это уже суммарные потери, которые понес мир за недели финансового кризиса. Ну и, естественно, эти же темы будут затронуты сегодня, буквально через 3 часа, на встрече России-Евросоюз. В принципе, как сказал Медведев, его предложение совпадает с предложениями президента Франции Николя Саркози, с которым он сегодня будет встречаться как с председателем Евросоюза вот до конца этого года. Как известно, Франция председательствует в этой организации. Медведев сказал, что он уже беседовал с Ангелой Меркель, встречался в Москве с премьер-министром Италии Берлускони, беседовал с британским премьером Гордоном Брауном. И, в принципе, как он говорит, достаточно серьезное совпадение у мировых лидеров относительно мер, которые нужно предпринимать для преодоления кризиса. Если говорить о сегодняшнем саммите, естественно, там будут говорить о кризисе, но в первую очередь сегодня Москву заботит проблема возобновления переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, и руководство кремлевское настроено достаточно категорично. Надо начинать эти переговоры, потому что переговоры это лучше, чем их отсутствие. И с этой точки зрения достаточно очевидно, вчера была высказана оценка того, что в Европе это понимают, и несмотря на известные препоны, которые ставят некоторые страны, но имя, скажем, Литвы не называлось, но всем было понятно, несмотря на эти препоны, европейцы это также понимают.
Аркадий Дубнов из Ниццы, где сегодня пройдет саммит Россия-ЕС. Как упомянул Аркадий Дубнов, накануне сегодняшней встречи в Ницце Евросоюз принял решение о продолжении переговоров с Россией по поводу нового соглашения о сотрудничестве. Повлияет ли это на ход сегодняшнего обсуждения совместных с Евросоюзом антикризисных мер? С таким вопросом мы обратились к руководителю Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславу Белову.
Объективно, естественно, желание Евросоюза и России согласовать общие правила игры, направленные в будущее, а это значит определить, каким образом будут двигаться потоки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и прочих факторов, естественно, это связано с, ну, скажем так, с возможностями взаимно согласованных действий по выходу из мирового финансового кризиса. Единственное, что начало переговоров, и что все-таки будет принято решение о том, что переговоры должны быть возобновлены, значит, они были в июле этого года, естественно, такого толчка не сделают. Само соглашение вступит в силу не ранее, чем через 2 года. Это, соответственно, 2010 год. Это моя оценка. Поэтому 2008-2009 год с точки зрения новых правовых условий, новых правил игры между Союзом и Россией пока потерянное. Если бы это было раньше, возможно, можно было какие-то действия согласовывать сообща. Но, тем не менее, правового вакуума нет. Я напомню, что действие соглашения сотрудничество прежнее, оно автоматически продлевается. И вот в этом плане Россия и Евросоюз могут заявить себе, о себе как об игроках на европейском континенте, способные дать толчок развитию европейского рынка, внутреннеевропейского рынка, то есть ЕС-27 плюс Россия плюс постсоветское пространство. Об этом речь может идти, но, к сожалению, не в контексте, подчеркиваю, не в контексте будущего соглашения.
Согласно заявлениям, публикуемым в СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов, в Европе позиция России по выходу из экономического кризиса представляется более обвинительной там, в адрес США и других развитых стран, нежели конструктивной. Как вы полагаете, как много политической составляющей будет вот в этих переговорах по выработке мер борьбы с экономическим кризисом, общих подходов России и ЕС?
Я заменил бы слово «обвинительное» на «критическое». Позиция абсолютно правильно, и у России есть все основания критиковать основного мирового игрока, который действительно явился причиной кризиса или который привел к кризису. Что касается совместных действий, то пока ни одной из сторон, ни одного мирового финансового экономического центра нет пока четкого видения выхода из кризиса, поэтому и у России, и у Евросоюза сейчас есть блестящая возможность для того, чтобы предоставить слово своим экспертам, которые могли бы предложить соответствующие механизмы. Поэтому считаю, что площадка, общая площадка, то есть саммит между Россией и ЕС, обязательно будет для этого использована, и обе стороны попытаются здесь проявить инициативу или, по-другому сказать, взять инициативу в свои руки. Как говорится, есть очень хорошая возможность проявить себя с точки зрения генераторов новых идей.
А скажется ли на этих переговорах очевидный, на первый взгляд, конфликт экономических интересов? Россия – сырьевая экономика, большинство европейских экономик – потребительские, либо финансовые, либо даже технологические.
Это, на мой взгляд, не конфликтные интересы, а взаимодополняющие интересы. Их можно называть конкурирующими. Когда у кого-то что-то есть поставить, кто-то хочет потребить, то здесь нет конфликта. Здесь есть взаимный интерес с наибольшей пользой для себя заключить сделку, взаимовыгодную сделку. Поэтому здесь можно говорить о взаимодополняющих, конкурирующих интересах и речь о том, чтобы обе стороны подходили к решению спорных вопросов. Вы правы, они есть. Это доступ, предположим, европейцев к трубопроводной системе в России, доступ российских компаний к бытовым структурам в Европе и так далее. Здесь надо посмотреть шансы и риски и обсудить взаимные интересы, сняв соответствующие подозрения. По-моему, в этой сфере есть не столько конфликт, сколько взаимное недоверие. Недоверие в бизнесе, в своих предпринимательских интересах.
Как вы полагаете, внимание к грузинской проблеме на фоне экономического кризиса как-то изменилось? Может быть, снизился градус интереса к этой проблеме?
Градус интереса снизился, проблема осталась. Россию, по всей видимости, будут критиковать за определенные, возможно, недоделки в плане невыполненной работы, хотел сказать, невыполненные домашние задания в рамках плана Саркози Медведев, хотя, на мой взгляд, Россия здесь практически полностью пошла навстречу Евросоюзу. Но в любом случае критика будет звучать, потому что Евросоюз здесь не может обойтись без критики. Но Грузия здесь будет достаточно слабым фоном. На передний план будут выдвинуты экономические проблемы. Но Грузия еще будет долго сопровождать отношения России с Западом, в том числе с ЕС-27.
В эфире программы «Свобода в 9» был руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов. Сегодня в Ницце пройдет саммит «Россия-ЕС». В Москве 9 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении проект законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Суд в Чите продолжает рассматривать жалобу защиты Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения экс-главы ЮКОСа в карцер. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», «Российский час», конфликт в оперном театре Челябинска, фестиваль поэзии во Владивостоке, фестиваль посвящения Оливье Мессиану. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14.07. В студии программы «Свобода в 9» приветствую Валерию Шабаеву. Она на этой неделе читает для нас свежие газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Одна из главных новостей – то, что сегодня Госдума обсуждает законопроекты о продлении полномочий президента и парламента. Газеты тоже присоединились к этому обсуждению, и гораздо раньше, чем Госдума.
Обсуждают, причем даже пишут про это редакционные статьи. Это случай газеты «Ведомости», и напоминает издание, что продление срока мыслится повысит ответственность главы государства и парламентария перед гражданами и обществом за результаты их деятельности. Так гласит пояснительная записка к поправкам. Ну, так очевидна ли справедливость этого утверждения, вопрошают «Ведомости». Дискуссия о том, действительно ли продление срока повышает ответственность лидера, была бы очень полезна. И имело бы смысл это обсудить подробно, хотя бы потому, что за 15 лет предстоит впервые в смысловом отношении изменить Конституцию. До этого уже вносились поправки, связанные с количеством субъектов Федерации и их названиями. Ну и далее «Ведомости» цитируют опять же Дмитрия Медведева, который заявил: «История знает достаточное количество случаев, когда демократические государства изменяли сроки полномочий органов государственной власти». Опять же, так ли это? Ну и вот примеры, которые нашла газета «Ведомости». Один из них — Франция, где срок президентских полномочий в 2000 году был сокращен с 7 до 5 лет. Еще более свежий пример. 2007 год. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сократил президентский срок с 7 до 5 лет. Случаи продления полномочий главы государства тоже встречаются. К началу второго прихода к власти президента Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо президентский срок в этой стране был продлен с 4 до 5 лет. Таким образом, второй период правления Трухильо длился 10 лет, с 42 по 52 годы. Президент Камеруна Поль Бия в 95 году увеличил срок с 5 до 7 лет. Саддам Хусейн также увеличил срок с 5 до 7 лет. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сначала продлил в 99 году президентский срок с 5 до 7 лет, а в 2003 отменил запрет находиться у власти больше одного срока. Действующий глава Узбекистана Ислам Каримов продлил период правления с 5 до 7 лет в 2002 году. В сентябре 2008 туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов увеличил срок президентских полномочий с 5 до 7 лет. Итак, действительно, заключают «Ведомости», мировая практика неоспоримо свидетельствует, случаев увеличения сроков полномочий было немало.
Ну вот в поддержку, я не знаю, или наоборот, сегодняшнего заседания Госдумы, это статья. А между тем, тема финансового и экономического кризиса не оставляет в покое журналистов и, в общем-то, наверное, все общество тоже. Еще до кризиса часто возникала тема гендерного неравноправия при трудовых отношениях, а сейчас на фоне кризиса она еще более обострилась, и об этом пишут газеты.
И ссылаются газеты на прошедший вчера в Москве, в Мосгордуме, простите, круглый стол, где специалисты по гендерным вопросам собирались изначально обсуждать общие отношения, взаимоотношения полов. Но по ходу дела тема тематика была изменена, и как раз вот дискуссия приняла ярко выраженное антикризисное направление. Как рассказала независимая глава гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева, уже в связи с экономическими трудностями начинаются в регионах массовые увольнения, причем в первую очередь сокращают женщин. Ну, есть целый ряд конкретных примеров. Я думаю, что сейчас их приводить нет смысла, потому что в разных регионах, на разных заводах, ну, в общем, в первую очередь сокращаются женщины. Ну, и вот есть такая идея, почему именно женщины начинают сокращать в первую очередь. Они занимают, во-первых, менее статусные позиции, то есть не имеют возможности влиять на политику предприятия. Во-вторых, женщины — это всегда фактор риска. Беременность, дети — все это никто не отменял. Ну, и потом психологически женщину уволить легче, потому что как бы все время греет мысль, что муж-то ее прокормит.
Ну вот, Валерия, мы с вами сегодня в эфире. Не знаю, кому как психологически от этого. Спасибо большое.
Не очень легче.
Да, спасибо большое. Газета читает Валерия Шабаева. А в студии программы «Свобода в 9» я приветствую нашего спортивного обозревателя Дмитрия Морозова. Добрый день. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. Уж кому-кому, а жителям Корейской Народно-Демократической Республики, наверное, кризис не грозит. Они живут и так не ахти. Зато в футбол играют хорошо юные 17-летние девушки. На чемпионате мира в Новой Зеландии вышли в финал, одержав победу над сверстницами из Англии 2-1 и соперницами футболисток из Северной Кореи будут спортсменки Соединенных Штатов Америки, которые с таким же счетом выиграли у соперниц из Германии. Но в финале КНДР США в матче за третье место сойдутся команды Англии и Германии. Там же, в восточном полушарии, имеется в виду, там же, в Шанхае, проходит итоговый мужской теннисный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Там стали известны два участника полуфинального раунда, и ими стали россиянин Николай Давыденко. Он выиграл у аргентинца Хуана Мартина Дель Потро 6-3, 6-2 и обошел его тем самым. И Новак Джокович досрочно, собственно говоря, стал полуфиналистом. И вчера сербский теннисист потерпел поражение от француза Жо Вильфрида Цонга. Этот матч, собственно, ничего не решал, поскольку Цонга уже шансов не имел на продолжение участия в шанхайском турнире. Общий счет в пользу французского теннисиста 1-6, 7-5, 6-1. Итоговое положение в группе таково: Джокович, Давыденко, Дель Потро и Цонга, понятное дело. Соперники Джоковича и Давыденко в полуфинальных поединках определяются сегодня по окончании соревнований в красной группе. В континентальной хоккейной лиге вчера были сыграны очередные матчи. Только в одном победа досталась гостям. Питерский СКА выиграл у хоккейного клуба МВД 4-0. Сибирь выиграла дома у Авангарда 4-1. Трактор у Химика 3-1. Металлург в Магнитогорске у Рижского Динамо 5-3. Лада по Булитам у Локомотива 3-2. И Атлант в овертайме у Минского Динамо 2-1. Вчера начался очередной тур в итальянской футбольной серии А. Ювентус выиграл у Дженуа дома 4-1 и набрал 24 очка. Столько же у Интера, правда, у миланского клуба игра в запасе.
Спасибо Дмитрию Морозову. Он сегодня знакомил нас со спортивными новостями в программе «Свобода в 9». Больше спортивных новостей в «Свободе в полдень». Продолжается программа «Свобода в 9». Накануне был оглашен приговор по одному из самых громких в России уголовных дел. 19 лет лишения свободы, такое наказание назначил суд банкиру Алексею Френкелю. В октябре коллегия присяжных признала его виновным в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Другие подсудимые, проходившие соучастниками по этому делу, приговорены к срокам от 6 лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, по решению суда им предстоит выплатить семье Андрея Козлова 10 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Процесс по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, пожалуй, был одним из самых скандальных процессов последнего времени. О том, что происходит в судебном заседании, журналисты узнавали, как правило, от адвокатов. Дело слушалось за закрытыми дверями. Практически не участвовал в процессе основной фигурант Алексей Френкель. Где-то в середине разбирательства судья удалила его из зала чуть не до конца слушаний. Так что у присяжных даже не было возможности услышать показания главного обвиняемого. Состав самой коллегии присяжных к концу судебного следствия изменился полностью. Еще в июле официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России сообщал, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. Сообщалось и о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. Еще двое из коллегии присяжных, рассматривающие дело об убийстве Андрея Козлова, покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. А присяжную номер 7 вывели из состава коллегии в день вынесения вердикта. На этом настояла государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. В итоге 28 октября присяжные вынесли обвинительный вердикт, и суду оставалось только определить сроки наказания для семерых подсудимых. Банкир Алексей Френкель признан заказчиком убийства Андрея Козлова. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. По мнению следствия, Френкель убил Козлова из мести.
Во-первых, Френкель, помимо профессионального неприятия Козлова как банкира, он его еще и как личность не воспринимал. Была личная неприязнь. И поэтому, когда уже у последнего банка стала отзываться лицензия, и деваться уже было некуда, он пошел на это, по моему мнению.
Сказала государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. Несмотря на то, что она требовала для Френкеля пожизненного лишения свободы, после оглашения приговора прокурор заявила, что довольна им и считает его справедливым, законным и обоснованным.
Френкель осознал, что он себя неправомерно вел. На последнем слове он принес свои извинения. Думаю, что судом было учтено, что он впервые судим, положительно характеризуется. Отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. Считаем, что все это в совокупности и послужило основанием для того, чтобы не назначать ему пожизненное лишение свободы.
Алексей Френкель и его адвокаты заявили, что намерены добиваться пересмотра дела. Однако они не слишком надеются, что удастся добиться правосудия в России, говорит адвокат Алексея Френкеля Руслан Коблев.
Алексей Федорович прекрасно понимает, что добиться правосудия по этому делу в Российской Федерации он не сможет. Что такое же давление будет в дальнейшем оказываться и на защитников. Присяжные им уже не интересны, будем так говорить. Поэтому, естественно, вот получив совершенно формальное кассационное обжалование, решение кассационной инстанции, он обратится в Европейский суд по правам человека, где уже его жалоба одна рассматривается. Но она признана приемлемой и уже принята к рассмотрению.
Кстати, в отношении самого Руслана Коблева и его коллеги, адвоката Кирсановой, Мосгорсуд вынес частное постановление. Оно адресовано президенту адвокатской палаты Москвы, которого требует применить меры в отношении адвокатов Френкеля. Наказать, по мнению судьи, нужно и адвокатов некоторых других обвиняемых. Помимо Алексея Френкеля, на скамье подсудимых оказались еще 6 человек. Самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы – суд назначил Алексею Половинкину, который считается непосредственным убийцей Андрея Козлова. 24 года дали Максиму Прогляди. По материалам следствия, он стрелял в водителя Андрея Козлова. Лиана Аскерова и Борис Шафрай за пособничество в организации убийства приговорены к 13 и 14 годам колонии соответственно. 10 лет лишения свободы назначено Александру Белокопытову. По версии следствия, он помог убийцам скрыться. Наименьший срок 6 лет в колонии строгого режима получил Богдан Погоржевский за убийство и незаконный оборот оружия. Кроме того, суд обязал осужденных компенсировать семье Андрея Козлова моральный вред – 10 миллионов рублей. Из них 2 миллиона должен выплатить Алексей Френкель. Теперь у него есть 10 дней на то, чтобы обжаловать приговор Московского городского суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Владимир Бабурин, а в студии председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев. Сегодня в 11 часов 7 минут «Время гостей». А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио Свобода. Новости.
В Карабудах-Кенском районе Дагестана убит сотрудник транспортной милиции. По данным правоохранительных органов, в милиционера выстрелили, когда он остановил для проверки документов машину. В центре Назрани минувшей ночью взорван дом, принадлежащий вице-премьеру правительства Ингушетии. Как сообщили в правоохранительных органах, никто не пострадал, дом был недостроен и в нем никто не жил. Госдума должна сегодня рассмотреть в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. На прошлой неделе, выступая с посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5. В Ницце сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евросоюза. В центре внимания будет вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и Евросоюзом. Они были прерваны после российско-грузинского конфликта. Суд в Италии приговорил 13 полицейских к тюремным срокам от месяца до 4 лет, признав их виновными в избиении участников акции протеста во время саммита «восьмерки» в Генуе в 2001 году. Еще 16 сотрудников полиции были оправданы. Глава ЦРУ Майкл Хейден заявляет, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности США. Выступая в Вашингтоне, генерал сказал, что поимка лидера группировки Усамы бен Ладена – приоритетная задача для американских сил. Представителям 6 мировых держав не удалось выработать единую позицию по вопросу о введении новых санкций ООН против Ирана. В Баку сегодня пройдет международная конференция по проблемам энергетической безопасности. Президент США Джордж Буш заявил, что глобальные экономические потрясения не являются крахом свободного рынка.
Продолжаем программу «Свобода в 9». Сегодня Государственная Дума должна приступить к рассмотрению законопроектов о продлении срока полномочий президента России до 6 лет и депутатов российского парламента до 5 лет. Впервые эта идея прозвучала от президента Дмитрия Медведева в его послании Федеральному собранию на прошлой неделе. Но уже в этот понедельник тезисы послания обрели форму законопроектов и были внесены в Госдуму. Дмитрий Медведев обосновал свои предложения необходимостью достичь большей стабильности в стране и во власти. Но эти доводы приняли далеко не все. Партия «Яблоко» сегодня выставила у Госдумы пикет протеста против обсуждаемых законопроектов. На месте присутствует наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас мы узнаем от него подробности. Максим, как там обстановка, что происходит?
Здравствуйте. Пикет начался буквально 15 минут назад, и первым главному входу в здание Государственной Думы подошел с плакатом лидер «Яблока» Сергей Митрохин. В руках он держал плакат продления срока «Позор депутатов». Вот с этого началась серия одиночных пикетов «Яблоко» против принятия сегодня Госдумы изменений в Конституции, касающихся продления срока президентских полномочий с 4 до 6 и срока работы парламента с 4 до 5 лет. Я успел пообщаться с лидером «Яблока» на всякий случай до начала этого пикета. «Мы призываем депутатов одуматься и не принимать такие позорные решения», — заявил он. «Россия становится похожа на некоторые азиатские государства, такие как Туркмения, Узбекистан, где президентские полномочия предоставляются на пожизненный срок», — также сказал Митрохин. «У яблочников подготовлены два плаката. Об одном я уже сказал, это продление срока «Позор депутатов». А второй интересный — это цитата из высказывания Владимира Путина, которое он сделал несколько лет назад. Им надо мозги поменять, а не Конституцию. Надо признать, что сразу же, как только начался этот пикет, к одиночным пикетчикам, а одиночные пикеты, напомню, они разрешены, и не требуются никакие разрешения у столичных властей для их проведения, сразу же подошла охрана Госдумы, которая потребовала отойти в сторону от входа. И объяснила она это тем, что, оказывается, одиночный пикет, один человек с плакатом, мешает массовому проходу в Госдуму. Вот за эти 15 минут пикета Сергей Митрохин успел пообщаться буквально несколько секунд, перекинуться парой фраз с коммунистом Иваном Мельниковым, который сказал, что не бойтесь, мы будем бороться, и КПРФ против вот этой поправки в Конституцию. Женя.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский от здания Госдумы, где сегодня пройдет обсуждение законопроектов о продлении полномочий президента и парламента, а партия «Яблоко» встречает парламентариев пикетом протеста. Зачем понадобилось продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы? С таким вопросом «Радио Свобода» сегодня обратилась и к жителям некоторых российских городов. В Самаре с народом общался на эту тему наш корреспондент Сергей Хазов.
Почему нет? Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали.
Надо, чтобы много сподвижников было у президента, вокруг него понимающие люди. Тогда что-то можно сделать, а одному бесполезно. Один президент ничего не сделает.
Я думаю, что всегда что-то новое всегда у нас в стране, когда происходит, я думаю, в лучшую сторону.
В общем-то, ничего нового не произошло. Все идет, как говорится, по плану. И если во времена Леонида Ильича Брежнева говорили «широко шагает Азербайджан», то сегодня широко шагает «Единая Россия», захватывая все новые и новые высоты. Но мы знаем, что в общем, за последние несколько десятков лет власти сначала и Советского Союза, и Российской Федерации проявляли не раз полную безответственность и полное безразличие к судьбам собственного народа.
Мне кажется, да. Наверное, все новое должно быть лучше, чем прежнее. Для чего тогда президент избирается? Для того, чтобы все было хорошо, все были счастливы.
Ничего такого не будет. Будет очень плавное, очень постепенное смягчение некоторых жесткостей, потому что те победы, которые должна была одержать страна вот этой борьбе за стабильность, они уже одержаны.
Это завершение второго этапа государственного переворота, который был начат в октябре 1993 года, а именно ликвидация псевдодемократического фасада России. Второй этап начался с захвата комитетов Госдумы «Единой России», введение нового принципа формирования Совета Федерации и теперь завершается продлением сроков полномочий президента и депутатов Государственной Думы, которые в основном являются членами партии «Единой России», что обеспечивает надежное существование коррумпированным силовикам, олигархам, как они думают, на неограниченное время. Следующий этап – политический террор внутри страны.
Вообще отдана на разграбление вся Россия. Просто народ у нас очень терпеливый. Похоже, скоро это терпение лопнет.
Борьба за власть.
Есть много причин. Тут есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их. Не знаю.
Но сейчас, в данный момент, я считаю, что уже все, что произошло, то произошло. Но я считаю, что если кто-то когда-то хотел что-то сделать, уже сделали.
Возможно, могут быть и личные мотивы, хотя чего они добьются, трудно сказать.
Власть не власть. Есть круг людей, которые заинтересованы во власти, в деньгах.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, зачем понадобилось продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Вспышки холеры вскоре можно будет предсказывать, используя спутники. Инопланетян будут искать с помощью мощнейшего телескопа. В Египте найдена неизвестная пирамида, а птицы обучаются новым птичьим языкам в процессе жизни. Вот эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Американские ученые из университета Мэриленда предложили использовать спутниковое наблюдение для предсказания эпидемии холеры. Исследователи установили связь между изменением температуры воды в Бенгальском заливе и вспышками эпидемии, которые происходили в Индии и Бангладеш за последние 30 лет. Вспышки холеры всегда предшествуют повышению температуры воды, при котором начинают интенсивно размножаться микроскопические рачки копеподы, являющиеся переносчиком холеры. Рачки попадают в пресную воду, и это приводит к эпидемии. Ученые считают, что спутниковый мониторинг температуры воды поможет вовремя принять меры по предотвращению распространения болезни. В Северной Калифорнии создается один из мощнейших радиотелескопов на Земле. Сегодня запущены в эксплуатацию 42 шестиметровых антенны из 350 запланированных. Новый радиотелескоп будут использовать участники проекта «Сети», который посвящен поиску инопланетных цивилизаций. Руководитель проекта Сет Шостак заявил, что с помощью нового телескопа в течение 20 лет удастся обследовать район галактики в радиусе 500 световых лет от Земли. Ученый убежден, если цивилизации в этом районе есть, они будут обнаружены. Египетские археологи нашли неизвестную пирамиду, возведенную более 4000 лет назад. Пирамида была обнаружена на глубине 20 метров под слоем песка. Сегодня ее высота составляет около 5 метров, а первоначальная высота сооружения была 14 метров. Пирамида найдена в Сакаре, районе погребения фараонов и членов их семей. По сообщению ученых, пирамида принадлежит Сешешет, матери первого фараона 6-й династии. Биологи из Австралийского национального университета в Канберре пришли к выводу, что птицы учатся в процессе жизни распознавать сигналы об опасности, которые подают особи другого вида. Крапивник – небольшая птичка, обитающая в Австралии, сразу улетает, если слышит сигнал об опасности, который подает кустовка. Крапивник и кустовка живут рядом, и их голоса похожи. Но в штате Новый Южный Уэльс, где обитает крапивник, а кустовка не встречается, крапивник не узнал ее сигнал об опасности. Ученые сделали вывод, что крапивник не получает знания сигналов другого вида по наследству, а с возрастом учится их понимать. Кроме того, крапивник распознает сигнал об опасности, который подает птица семейства медоносцев. пылесосов, хотя ее голос гораздо ниже и ничем не напоминает голос самого крапивника. Руководитель исследования Роберт Маград заметил, можно сказать, что крапивник владеет двумя близкими, скажем, европейскими языками и одним совсем не похожим, например, тайским.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве у памятника Грибоедову прошел митинг в защиту Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль». Акцию провели общественные правозащитные организации Рязани. До конца этого года музей должен демонтировать свою экспозицию и передать освободившееся помещение площадью 500 квадратных метров Рязанской епархии Русской Православной Церкви. С подробностями об этой ситуации корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Противостояние Русской Православной Церкви и музейного сообщества длится уже пятый год. Участники акции протеста, намекая на имущественные интересы противной стороны, заявляют, рейдеры от РПЦ захватывают Рязанский Кремль. А на официальном сайте Рязанской епархии находим такое обоснование. Храмы создавались исключительно для богослужения и молитвы. Создавались на народные деньги. Если в храмах размещено что-то другое, это прямое святотатство, поругание святыни. Искусствоведы возражают. Территория древнего Рязанского Кремля ни с одной церковной историей связана. То есть это не только храмы, но также археологический памятник, заселенный со второго тысячелетия до нашей эры, территория города-крепости с 900-летней историей, богатейшие музейные коллекции, наконец. Само существование нашего музея, заявляет заместитель директора по научной работе Ирина Кусова, находится сейчас под непосредственной угрозой.
Музей передал епархии 7 памятников на территории Кремля. Мы посчитали это актом доброй воли, можно сказать, потому что, если строго подходить, это все равно нарушение закона. То есть памятники должны были остаться музеем, плюс оформить нужно было совместное пользование.
Вот эти уже переданные памятники, они исторически относятся к церкви или это гражданские памятники? Или
это какие-то... 3 собора, колокольня и 1 гражданская постройка, которая к тому времени уже была по какому-то соглашению, такому туманному и непонятному, передано в пользование церкви. Но, как мы поняли, коль с нас потребовали вновь ее передавать, значит, та передача была какой-то неофициальной. Но, во всяком случае, там находилась середина 90-х годов епархиальное духовное училище. А в этом году процесс этот был продолжен. То есть после того, как директор музея подказалась дальше передавать, ее уволили. После того, как ставят технического директора, это уже такой опробованный вариант, опробованный в Костроме прежде всего. И директор этот совершенно посторонний для музея человек, она подписывает еще один собор Успенский, против которого ведомство Швидкова, надо отдать должное, резко выступало, против передачи которого выступал, имея в виду его исключительную ценность. И часть дворца Олега. Там находится экспозиция, выставки. И вот эти 500 квадратов мы должны к 1 января передать церкви. Куда чего девать? Министерство про это не думает.
Из экспонатов.
Да. Фонды у нас переполнены. Экспозиционных площадей свободных у нас нет. Как они себе это видят, трудно сказать. Причем мы спрашивали прямо напрямую, когда они приезжали к нам. Они сказали, надо подумать. Подписать подписали, подумать забыли.
Ирина Кусова не случайно упомянула Кострому. Был там музей-заповедник под названием Ипатьевский монастырь. Больше не существует. А в Рязанском Кремле опять новый директор. Вместе с коллективом борется за музей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:44. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ницце сегодня пройдет саммит Россия-ЕС. На нем будет обсуждаться вопрос о возобновлении переговоров о новом партнерском договоре. Госдума рассмотрит в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Суд в Чите продолжает рассматривать жалобу защиты Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения экс-главы ЮКОСа в карцер. Суд в Италии приговорил 13 полицейских к тюремным срокам от 1 месяца до 4 лет, признав их виновными в избиении участников акций протеста во время саммита «восьмерки» в Генуе в 2001 году. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Москве совершено нападение сразу на двух активистов известных общественных организаций. А в Петербурге активные граждане помогают выявить наркопритоны. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Гринпис России просит Федеральную службу безопасности проверить планы столичных властей по строительству 6 новых мусоросжигательных заводов. В письме к руководителю ФСБ Александру Бортникову экологи заявили о создании дополнительных стационарных источников загрязнения, нерациональном расходовании бюджетных средств и об угрозе национальной безопасности. Петербург. Отделение «Гринпис» в Петербурге сообщает, что на полигоне отходов «Красный Бор» в Тоснинском районе продолжают незаконно принимать опасные отходы при отсутствии необходимых лицензий на право пользования недрами и на обращение с опасными отходами. Москва. Суд подмосковного Дмитрова отказался удовлетворить иск к журналистам съемочной группы ТВ-центр, в репортаже которых милиционеры ДПС рассказывали о неких списках коммерческих организаций, чьи транспортные средства запрещено останавливать и проверять. Якобы эта незаконная инициатива принадлежит их начальству. Руководство спецбатальона стало истцом, но суд отклонил иск о защите чести и достоинства. Один из ответчиков, спецкор Олег Софиулин, после судебного заседания поддержал в телеэфире участников того репортажа.
Вот рядовые сотрудники не побоялись, высказали и пошли на принципиальное решение, что необходимо обратиться к средствам массовой информации. Мы материал выдали, мы отработали, считаю, нормально, и этим решением подтверждается то, что все-таки мы свой профессиональный журналистский долг выполнили, и выполнили его правильно и четко.
Петербург. Признано незаконным увеличение платы за услуги ЖКХ во Всеволожске и Свердловском городском поселении. Представления прокурора о пересчете коммунальных платежей сделаны были еще полгода назад. Руководство ЖКХ пыталось обжаловать их в судебном порядке. Теперь суд кассационной инстанции признал незаконными действия коммунальщиков. Москва. Нападение на директора Института коллективное действие Карин Климан было совершено вчера днем у станции метро «Лубянка». По словам пострадавшей, злоумышленник подбежал и вколол ей в ногу шприц с неизвестным содержимым. Помощник Карин Андрей Демидов объясняет, что за последние 2 недели это уже 3-е нападение, заставляющее думать о преследовании директора института, оказывающего методическую помощь социальным движениям различного профиля. Петербург. Благодаря жалобам горожан, по горячей линии прокуратуры на существование наркопритонов за месяц было проверено около 100 адресов. Факты незаконного оборота наркотиков подтвердились, возбуждено 27 уголовных дел. Москва. Михаил Бекетов, главный редактор «Химкинской правды», госпитализирован в тяжелом состоянии. Это не первое нападение на Михаила, известного критикой в адрес районных властей и защиты химкинского леса. Вчера он был обнаружен избитым во дворе собственного дома. Новости Москвы и Петербурга, 14 ноября. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Томске открылся первый в России информационный центр по атомной энергии госкорпорации «Росатом». В центре будут объяснять преимущества атома и отвечать на вопросы, к примеру, о безопасности атомных электростанций. Доступ к информации, обещают организаторы из корпорации «Росатом», получит любой желающий. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Томская область уже попала в 20-ку регионов, где будут построены атомные электростанции. И местные власти теперь рассчитывают не только на федеральные деньги, но и на новые возможности для развития. Новая АЭС обеспечит регион теплой электроэнергии с избытком, и область, наконец, перестанет быть энергодефицитной. Прежде чем начать строительство АЭС, в регионе нужно провести референдум. Чтобы общественное мнение было на стороне атомщиков, закрытая отрасль должна повернуться лицом к гражданам, решили в Росатоме. Просвещение в области ядерной энергетики – начали с Томска. Открыли здесь первый информационный центр, рассказывает Сергей Новиков, директор департамента пресс-службы госкорпорации «Росатом».
Томская область станет совершенно новой площадкой для строительства атомной станции. Те атомные станции, которые сейчас сооружаются, пусть даже с нуля, да, например, Ленинградская АЭС-2 или Нововоронежская АЭС-2, затем будет расширение Ростовской площадки, это атомные станции, которые сооружаются как замещающие мощности построенных в советский период. Вот так, чтобы с нуля в чистом поле построить атомную станцию в субъекте, где до сих пор ее не было, вот именно гражданская, непромышленная Сибирская АЭС, да, региональная власть создала условия для того, чтобы первый информационный центр был открыт именно в Томской области. С нас креатив и материальные затраты, с местной властью условия, по-моему, это такое честное партнерство.
Информационный центр в Томске открыт полностью на деньги Росатома. Местная власть только создала условия для работы. Прийти сюда в центр смогут все желающие, чтобы получить ответы на свои вопросы. С обществом нужно вести диалог, а не заниматься пропагандой, говорит Юрий Лирмак, физик, автор книги об атомной энергетике. Он не против строительства атомной электростанции в Томске, считает выгоды в АЭС больше, чем рисков. Но проблема в том, что власть преследует свои интересы и не дает правдивых ответов на вопросы о безопасности населения.
У этого центра есть как минимум одна положительная часть. Это пропаганда инженерных знаний, пропаганда науки. Прогресс остановить нельзя, и все это должно быть. Да? С другой стороны, вместо диалога с населением, они занимаются его убеждением. Понимаете, так нельзя общаться с людьми. Это все-таки демократия. И, это должна быть демократия. Это, конечно, не демократия. Росатом продавливает свои проекты и правильно делает. Но говорить о том, что это безусловно хорошо, можно только тогда, когда само государство безусловно хорошо. Ему совершенно не интересно Росатому ни наши средства защиты, ни обводные пути вокруг Томска. Они не обязаны обеспечивать нас ни приличными противогазами, ни этими дорогами. Поэтому здесь этим должно заниматься государство. Государство, которое ценит человеческую жизнь и здоровье. А оно, в общем-то, ценит другие вещи. Это у нас вторично.
Против строительства АЭС в Томске активно выступают местные экологи. Они уже не раз выходили на акции протеста. Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов утверждает, в информационном центре Росатома правдивых ответов на вопросы местным жителям никто не даст.
Не решены две основные проблемы атомной энергетики. Первое – это возможность аварии на ядерном реакторе с последствиями глобальной катастрофы, по масштабу сравнимой с Чернобыльской катастрофой. Вторая проблема – это проблема обращения с отработавшим ядерным топливом. Это и технологическая проблема, и экономическая. Потому что до сих пор за 50 лет нет технологии, которую бы мы сказали, да, вот мы решим к такому-то году проблему накопленных хотя бы запасов отработавшего ядерного топлива.
Несмотря на то, что планы о строительстве АЭС в Томске пока существуют только на бумаге, в том, что стройка начнется, в регионе мало кто сомневается, говорит Юрий Лирмак.
Они знают ответ. Строить мы будем. Собака лает, караван идет. Вот это плохо. Нет у них диалога, нет у них попытки убедить. Они ни в чем не сомневаются. Они выполняют заказ.
По словам представителей госкорпорации «Росатом», деньги на строительство АЭС уже выделены. Сергей Новиков, директор департамента пресс-службы госкорпорации «Росатом».
В документе, который сейчас есть, там написано 2015 год, срок физпуска первого энергоблока Томской станции. Что касается работ, которые сейчас идут, там идет обоснование инвестиций и оценка воздействия на окружающую среду. Что касается материальных затрат, то 2 миллиарда евро за один энергоблок – это та цена, по которой мы сейчас строим, например, атомную станцию в Болгарии. Я думаю, что внутри страны будет такой же порядок.
Первый атомный блок, двухблочный АЭС, по планам должны начать строить в Томске в 2009 году. Пущен в эксплуатацию он будет не раньше 2015 года. Томский информационный центр по атомной энергии начал работу уже сегодня. Он открылся задолго до строительства АЭС и стал первым в России, но не последним, говорят в Росатоме. Подобные центры появятся и в других регионах, где планируется стройка атомных станций. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 14 ноября.
Театры. Сегодня в Доме музея Марии Ермоловой в рамках 10-го фестиваля «Новый европейский театр» театральная компания Джека Олдершоу из Великобритании представляет спектакль на английском языке «Интимная история». В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко премьера оперы «Гамлет». Композитор и автор либретто Владимир Кобекин, дирижер Феликс Коробов, режиссер Александр Титель. В субботу в Большом театре вечер из трех балетов. Это «Русские сезоны» Алексея Ратманского на музыку Леонида Десятникова, симфония «До мажор» Баланчина на музыку Безе и премьера «Гран-па» из балета «Пахита», хореография Мариуса Петипа, постановка Юрия Бурлаки. В спектакле принимают участие Светлана Захарова, Надежда Грачева, Наталья Осипова. А в воскресенье Малый драматический театр, Театр Европа, на сцене Центра имени Мейерхольда играет спектакль по пьесе Брайана Фрила «Молли Суини», режиссер Лев Додин. Концерты. В Большом зале консерватории один из ведущих австрийских пианистов Альфред Брендель этим вечером исполнит сочинения Гайдна, Бетховена, Моцарта и Шуберта. В субботу в клубе «Б1» концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его некурящего оркестра. А в воскресенье в консерватории выступит обладатель премии Грэмми 2008 года ансамбль «Солисты Москвы» и его руководитель Юрий Башмет. Выставки. В музее Царицына выставка «Великая Марлен. История звезды», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена легенде мирового кино Марлен Дитрих. Здесь и киноленты с ее участием демонстрируются, и киноафиши есть, и прочие документы, рассказывающие о творческом пути актрисы. Впрочем, подавляющее большинство из 600 экспонатов, а их предоставил фонд «Германская фильмотека», скорее можно отнести к истории моды, нежели к истории киноискусства. В 19 залах анфилады Царицынского хлебного дома разместили вещи из личного и сценического гардероба Марлен Дитрих. Это одежда, шляпки и аксессуары, над которыми в свое время потрудились знаменитые кутюрье, среди которых и Шанель, и Диор были. Марлен Дитрих с ее эротичным низким голосом и особенно чеканной пластикой обладала редким даром, умением носить роскошные вещи, оставаясь при этом совершенно естественной. Свидетельством тому служат не только многочисленные архивные фотографии, но и туалеты Марлен Дитрих, которые экспонируются так успешно, что кажется, они до сих пор хранят память о своей хозяйке.
Кино. В широкий прокат вышел фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», получивший два приза последнего Венецианского кинофестиваля. В главных ролях Мераб Нинидзе, Чулпан Хаматова, Анастасия Шевелева.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. А вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Решение Мосгорсуда, приговорившего банкира Алексея Френкеля к 19 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, комментирует публицист, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго и до встречи в эфире.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения.
Считаю, что власть поступает подло, преступно.
Реакция Соединенных Штатов Америки обнадеживает.
Ни одна девочка не пойдет в школу. Они видели, что произошло.
Этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.